Мелоди Лейн, королевский выбор. Глава 1. Глоток свободы. Бастьен. Воздух Версаля был пропитан ароматом пудры, воска и тончайшей лжи. Он оседал на ресницах, скрипел на зубах и проникал, казалось, в самую душу, отравляя ее день за днем. Я, Бастьен Орлеанский, король Франции, задыхался в этой роскоши. Каждый шорох атласа за спиной мог означать заговор. Каждая улыбка скрывала расчет, каждый поклон был лишь прелюдией к просьбе или угрозе. Сегодняшний прием у герцогини де Полиньяк стал последней каплей. Ее салон, сверкающий позолотой и гранями хрустальных подвесок, напоминал лавку Змеелова. Герцоги и маркизы вились вокруг меня, их речи были слаще нуги, а глаза холоднее зимней стали. Они обсуждали налоги, назначения, брачные союзы, а по сути, делили мою власть, мою страну, мою жизнь. Я кивал, улыбался уголком губ и чувствовал, как внутри закипает глухая, бессильная ярость. «Ваше Величество, вы кажетесь утомленным», — проворковал рядом маркиз де Лафайет, чьи предки предали ни одного короля. «Я утомился от маскарада, маркиз», — ответил я, глядя поверх его напудренного парика на гобелен, изображавший пасторальную сцену. Там, на вытканном лугу, пастушки и пастухи казались до смешного счастливыми в своей простоте. Мне нужен был глоток свежего воздуха. Глоток правды. Едва дождавшись окончания этого фарса, я вернулся в свои покои. Мой камердинер, старый Анри, единственный, кому я еще мог доверять, ждал меня с бокалом вина.
«Прикажете готовить вас ко сну, сир?»
Я сбросил парадный камзол, расшитый серебром так густо, что казался кольчугой. «Нет, Анри. Приготовь мне дорожный костюм. Простой, из темного сукна. И коня. Не из королевской конюшни. Того, что мы купили у нормандского барышника». Старик не задал ни единого вопроса. Он служил еще моему отцу и понимал, когда королю нужно было перестать быть королем и стать просто человеком. Через час, под покровом ночи, я уже скакал по дороге прочь от Парижа. На мне был скромный костюм небогатого дворянина. Мои длинные волосы, обычно уложенные в сложную прическу, были просто стянуты на затылке кожаным ремешком. Ветер трепал их, бил в лицо, и я впервые за много месяцев дышал полной грудью. Я ехал без цели, просто прочь, туда, где поля сменяли леса, а вместо дворцов стояли скромные крестьянские дома. К полудню следующего дня, изрядно уставший и проголодавшийся, я оказался у небольшой деревушки, название которой мне было неизвестно. У околицы, под сенью старой ивы, журчал родник, обложенный замшелыми камнями. Я спешился, ведя коня к воде. И тут я увидел ее. Девушка, спиной ко мне, набирала воду в деревянное ведро. Простая холщовая рубаха и темная юбка не могли скрыть изящество ее фигуры. Темно-каштановые волосы, нетронутые пудрой, были собраны в небрежную косу, несколько прядей выбились и вились у шеи. Когда она обернулась на стук копыт, я замер. Ее лицо было не просто миловидным. В нем была жизнь, была сила. А глаза? Глаза цвета ночного неба перед грозой. Огромные, темные, и в них не было ни тени страха или подобострастия, к которым я так привык. Она смерила меня прямым, оценивающим взглядом, словно я был не король Франции инкогнито, а заблудившийся торговец. «Добрый день, мсье», — произнесла она, и ее голос, чистый и звонкий, как вода в роднике, резанул по моему уставшему от придворной лести слуху. «Добрый день, мадемуазель», — ответил я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно более обыденно.
«Не будете ли вы так любезны позволить мне и моему коню утолить жажду?»
Она кивнула, но не отошла, продолжая наблюдать за мной с нескрываемым любопытством. Я подвел коня к корыту, и пока он жадно пил, зачерпнул пригоршней ледяной, чистой воды. Она была вкуснее любого вина из моих погребов.
«Вы, должно быть, не здешний», — заметила она.
Это был не вопрос, а утверждение. «Ваша одежда и...»
«Вы сами. Не похожи на наших».
«Я путешествую по делам», — уклончиво ответил я. «Еду из Парижа в поместье своего дяди близ Руана. Зовите меня Бастьен де Валуа.
Я солгал, не моргнув глазом. Имя принадлежало давно угасшему роду, но звучало достаточно благородно. Она фыркнула, и в ее темных глазах промелькнула насмешливая искорка. «Париж. Должно быть, там все такие высокомерные, как вы». Я опешил. «Высокомерный? Я, который приложил все усилия, чтобы выглядеть скромным дворянином? Прошу прощения?»
В моем голосе против воли прорезались ледяные нотки. «Вы просите разрешения напиться из общего родника, словно оказываете нам великую честь своим присутствием», пояснила она, ничуть не смутившись. «Эта вода принадлежит Богу и всем добрым людям, мсье де Валуа. Для этого не нужно ничье позволение».